Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые сложные актуальные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Сегодня поговорим по страстям вокруг перезахоронения Ленина. Хотя, разумеется, никакого перезахоронения нету, и пока, вот, насколько я понимаю, даже в среднесрочной перспективе ничего не предвидится, но страсти кипят и бушуют. Давайте сначала предыстория. Значит, Ленин умер в 1924 году, то есть 96 лет назад. В тот момент в русской политической эмиграции еще находилось немало подлинных, действительно, не просто противников, а врагов большевиков, которых от слова «Ленин», ну, разве что только вот не тошнило. Это действительно были абсолютные ненавистники большевизма. Но вот я изучаю русскую эмиграцию уже, страшно сказать, сколько лет. Я нигде не встречал пожеланий уничтожить мавзолей или где-то похоронить Ленина. Причем география тоже, опять же, у нас обширнейшая, от дачи Зюганова до Ульяновска, на выбор. Повторяю, в русской политической эмиграции таких идей не было. Их не было даже при всеобщем радикализме в эпоху перестройки, которая, как известно, у нас была в конце 80-х годов прошлого столетия. Идеи эти впервые появились уже в 90-х годах, незадолго до развала Советского Союза. Один из деятелей зарождающегося тогда в нашей стране шоу-бизнеса предложил: «А давайте мы Ленина провезем по всему миру и будем показывать, и будем собирать деньги, и вообще докажем, что на самом деле есть предприятия даже более рентабельные, чем, условно, Макдональдс». Ну, надо сказать, что в тот момент просто эта идея не была никем реализована, поскольку страна рушилась, все пытались отхватить какой-то кусок или просто выжить, и поэтому было уже не до организации World Lenin Tour. И те коммунисты, которые были тогда, по этому поводу тоже митингов не собирали и никаких акций протеста не устраивали. На том вроде как все и закончилось. Конечно, потом говорили о том, что вот Борис Николаевич Ельцин желал исполнить свое самое сокровенное желание похоронить Ленина, и масса возможностей у него для этого была, но, естественно, что ничего не было сделано. Хотя назывались даже даты, это и 96-й год, чтобы понизить электоральные перспективы Зюганова перед выборами, особенно перед вторым туром. И потом 1999 год, когда некоторые попытались начать устраивать процедуры импичмента. Но, тем не менее, Борис Николаевич ушел в отставку, пришел Владимир Владимирович Путин, при нем подобного рода разговоры, если и вспыхивали, то в кругах уже вот самый, что ни на есть, отпетый демшизы. Вообще, это, конечно, удивительная абсолютно история. Вот если посмотреть политическую трансформацию русского либерализма от появления на свет Божий партии конституционных демократов и потом дальнейшего дрейфования ее даже в сторону колчаковской диктатуры в 1919 году до наших современных шизофреников, то это, конечно, вообще абсолютный политический и интеллектуальный регресс. Потому что то, что несут наши записные демократы, это вообще за гранью даже фейс-контроля в общеобразовательной школе. Не то, что там получение диплома о среднем образовании. Во-первых, конечно, меня умиляют все эти мысли о том, что Ленин захоронен не по православной традиции. Ну, можно подумать, что те, кто критикуют, они являются вообще тонкими знатоками именно православия как религии. Я боюсь, что все эти люди даже совместными интеллектуальными усилиями не смогут назвать, сколько членов содержится в символе веры. Но, тем не менее, они почему-то по этому поводу имеют дерзость высказываться. Ладно, давайте сейчас не о них. Вот в данном конкретном случае бучу поднял Союз российских архитекторов, который предложил сделать конкурс на лучшее применение мавзолея после перезахоронения Ленина. Ну, разумеется, без всякой медиаподдержки, когда они это сделали, тут же получили весь возможный негатив от Рашкина до умеренных. обиделись и сказали, что да нет, вообще нас неправильно поняли, нас оболгали, и мы совсем-совсем про другое. Ну а как вас понять, если вы, собственно говоря, публикуете один отдельно взятый пресс-релиз, которым ничего больше не объясняете? Ну, надо же понимать, что некоторым людям бесполезно вообще десятилетиями что-то объяснять, они все равно не понимают. А уж если вот это все ограничивается одним пресс-релизом, ну, конечно же, тогда будет 50 оттенков краха. Они, собственно, в чистом виде и произошли. Но давайте рассмотрим аргументы двух противоборствующих сторон. Ну, первое — это наша записная либерда, которая говорит о том, что вот если Владимира Ильича Ленина перезахоронить торжественно, можно в Мытищах, можно на родине в Ульяновске, можно вообще где угодно, включая дачу Зюганова, то тем самым будет закончена идея коммунизма. Ну, вообще, сама по себе такая формулировка показывает просто, что мы имеем дело с людьми с девиантным поведением. Потому что я уже много раз говорил и объяснял это. Идею невозможно убить. Никакую. Идею можно заменить только другой, более продуктивной, более концептуальной, более привлекательной идеей. Ну, мне можно сказать, что в ответ, а вот, например, там германский национал-социализм, идея уничтожена. Ну да, конечно. Мы видим, особенно это на примере современной ФРГ, где с завидным постоянством за последние 20 лет проходили открытые процессы государства против национал-социалистического подполья. Ну, дофига вы там напоубивали. Второй аргумент наших либералов. Дескать, это государство уже не имеет вообще в принципе никакого отношения к Ленину, оно является преемником старой доброй России. Ну, это вот в чистом виде интеллектуальная немощь, потому что современная Российская Федерация, во-первых, является правопреемником Союза Советских Социалистических Республик, то есть того самого государства, которое создавал Ленин, а во-вторых, если вы уже беретесь утверждать, что современная Российская Федерация наследует, например, там, Российской Республики образца Временного правительства или, например, Российской империи, то вам неплохо было бы объяснить, а в каких, собственно говоря, сферах государственного строительства современная Российская Федерация и наследует Российской Республики, либо же Российской империи. Не надо мне только, бога ради, рассказывать про литературу, музыку, я не знаю, живопись или православную традицию. Это не имеет никакого отношения к государственной системе. Ну, просто у нас, опять же, многие люди не совсем понимают вообще, что это такое государственная система, поэтому зачастую и бредят, не приходя в сознание. Третий момент. Значит, наши все вот эти либералы говорят о том, что Ленина надо осудить, вот существует решение Европейского парламента, Европейского союза от 2008 года об ответственности коммунизма и так далее, и так далее. Но хорошо, я абсолютно согласен, давайте попробуем исходить вот из этой точки зрения, давайте обязательно будем кого-нибудь осуждать. А вот скажите мне, пожалуйста, а вот деятели Великой Французской революции, Марат, Дантон, Робеспьер, они осуждены? Ну, кем-нибудь, ну, не обязательно европейским парламентом, ну, можно каким-нибудь там, я не знаю, муниципалитетом Шампань или Прованс, они осуждены? Нет. Они являются частью богатой французской истории, хотя крови каждый из них полил вполне себе достойно, ну, особенно по тем меркам. Почему же тогда, если вы все такие проевропейски ориентированные, у вас для Франции один подход, а для родимой державы у вас подход другой? Второй момент. Ну, хорошо. А вы вообще можете мне назвать хоть один пример бескровной революции? Ну, когда вот кровь вообще не льется, что ни один человек не пострадал. Не надо только ради бога сейчас затевать вот эту вот надоедливую вампуку о том, что Ленин никогда не был великим гуманистом, как его провозглашали в Советском Союзе. Он действительно не был великим гуманистом. Он был революционером со всеми вытекающими отсюда последствиями. Революция без крови, без террора невозможна, потому что если у революции не будет своего террора, ее всенепременнейшим образом сметет контрреволюция. Ну, это, на мой взгляд, вообще вещи настолько же очевидны, насколько дважды два четыре. Но, тем не менее, вот еще раз повторяю, многим приходится по несколько раз объяснять одно и то же. Следующий момент. Дело даже не в коммунистическом электорате, которому вот эта наша пресловутая демшиза хочет таким образом насолить. Есть много людей, которые искренне не понимают, а что, неужели нет вот сейчас вот других вот основополагающих дел, прежде чем хоронить Ленина? Ну, вопрос вовсе не праздный. И потом, ну хорошо, вот гипотетически давайте допустим, что вот сбылось заветное желание Гозмана, Фальбации, Шендеровича, Пархоменко, Чубайса-старшего, вот Ленина похоронили. А с мавзолеем вы что делать будете? Вот он просто так будет там стоять? Нет, снести не получится, я сразу говорю, потому что мавзолей Ленина входит в состав архитектурного ансамбля Красной площади, кстати, вместе с некрополем в Кремлевской стене, ну, это просто для понимания, да, и все это наше великолепие национальное входит в число основополагающих мировых ценностей, которые охраняются ЮНЕСКО. Нет, ну, конечно, у нас самые отпетые дураки уже договорились для того, что давайте мы тогда еще из ЮНЕСКО выйдем, ну, чтобы нам никто не мешал хранить Ленина. Не, ну, это все, наверное, можно делать, если вы представляете, там, я не знаю, какой-нибудь Кот-д'Ивуар, Алеутские острова, там, или Кампучию. Ну, при всем моем уважении к этим странам. Но просто Российская Федерация является той страной, которая, по сути, была учредителем Организации Объединенных Наций, под эгидой которой действует ЮНЕСКО. Ну вот, я вам просто в очередной раз вынужден вот с болью и печалью обрисовывать вот интеллектуальный, так сказать, потенциал наших антиленинцев. Беда состоит в том, что на противоположном фланге не лучше. Там еще хуже во многом дела обстоят. Когда Геннадий Андреевич Зюганов выходит и говорит, что сами по себе разговоры о возможном перезахоронении Ленина являются нарушением Уголовного кодекса, мне хочется спросить, какой конкретно статьи? Он точно совершенно не путает современную Российскую Федерацию с одной страной в Европе, где любовь к вождю была понятием юридическим, и где за нелюбовь к вождю тебя могли вполне себе осудить и бросить в концентрационный лагерь. Нет, ну, с другой стороны, понимаете, после того, как Геннадий Андреевич Зюганов тут давеча на Красной площади заявил о том, что разбили Гитлера, который уничтожал евреев, поляков, русских и всю прочую сволочь, тут остается просто развести руками и сказать, что, ну, знаете, других коммунистов уже у нас как-то и не предвидится. Потому что на самом деле Геннадий Андреевич Зюганов – это еще не худший вариант. Но просто желающие последить за жизнедеятельностью секретаря МГК КПРФ товарища Рашкина. И вы поймете, что дай бог Геннадию Андреевичу Зюганову долгих лет жизни. Потому что если Рашкину дать волю, все предыдущие достижения КПРФ вот на ниве такой политического обостренного безумия, они очень-очень быстро померкнут. Второй момент. Но когда Геннадий Андреевич Зюганов размышляет о том, что Владимир Ильич Ленин – это часть исторического государственного наследия, я его понимаю прекрасно. Это действительно так и есть. У меня только один вопрос. А сам Геннадий Андреевич Зюганов хорошо себе отдает отчет, вот в каких координатах он находится? Ну, потому что Ленин был, как известно, и он много об этом писал, еще и в эмиграции, а уж в годы революции, гражданской войны, так тем более, Ленина нельзя было назвать сторонником Русской Православной Церкви. А когда ты два раза в год видишь поздравления православных из уст Геннадия Андреевича Зюганова сначала с Рождеством, а потом с Пасхой, вот у меня, например, возникает когнитивный диссонанс. Вот точно вот у этого человека все хорошо в понимании роли личности Владимира Ильича Ленина. Третий момент. Нет, ну я, конечно, понимаю, что КПРФ просто обязана паразитировать на ленинском наследии, потому что никаких своих идей у этой партии не было, а что-то электорату, особенно в преддверии стартующего скоро цикла, давать надо, поэтому давайте будем обсуждать Ленина. А вот сам Геннадий Андреевич Зюганов, он хорошо отдает себе отчет, насколько нынешняя КПРФ не соответствует, извините, ленинской партии? Вообще вот сама по себе вот эта вот формула, а давайте мы олигарха Грудинина поставим кандидатом в президенты от Коммунистической партии Российской Федерации, это что? Вот представьте себе на секундочку, октябрь 1917 года, Смольный, большевики захватывают власть, Ленин созывает заседание Совнаркома, выходит и говорит: знаете чего, я вот смотрю на вас, вы все, конечно, люди хорошие и правильные, каждый из вас может назвать легкостью все тюрьмы, где какой режим, как с какой каторги сбежать, где как подделать паспорт, как уйти в эмиграцию, но для руководства страной, в общем, этого недостаточно, поэтому я принимаю, по сути, такое большевистски принципиальное решение и рекомендую на пост председателя Совнаркома Рябушинского. Но это ж гогот бы стоял бы. Но это же стало бы всемирным анекдотом. Ну, естественно, Ленину такое, наверное, в кошмарном сне не предвиделось. А Геннадию Андреевичу Зюганову, пожалуйста. Так они же еще и стали агитировать за это, за все. Массово. Ну, потом, правда, выяснилось, что Павел Николаевич Грудинин – это совсем не Скворцов-Степанов, не Авилов-Глебов, не Луначарский, не Рыков. Ну, человек, у которого офшорчики, небольшой пележек имущества с супругой. Ну, все, в общем, как полагается в современном нашем бездуховном мире. И вот этого человека вы сначала выставляете кандидатом в президенты, а потом начинаете говорить о том, что... Руки прочь от ленинского наследия? Коллеги из КПРФ, может быть, вам стоит как-то, ну, в основополагающих вещах разобраться? Ну, а потом уже, так сказать, на свежую голову размышлять, что надо делать с наследием великого человека. Я, кстати, абсолютно согласен с такой трактовкой посредством Владимира Ильича Ленина. Великий политик, великий теоретик и великий практик. Да, конечно, далеко не все у него получилось ровно так, как это задумывалось. Но в мире вообще нету политиков, которые реализовали все, что они хотели, что называется, до рубля и без брака. Да, конечно, у сегодняшних политиков есть масса вопросов к ленинскому наследию, и они тоже справедливы, абсолютно точно. Хотя бы модель, по которой создавался Союз Советских Социалистических Республик. Потому что дальнейшие события это показали. Что правильной была оценка не Каменева, который поддержал Ленин, а оценка правильная была у Сталина. Но исправить это уже было невозможно, потому что был создан религиозный культ вождя в стране. И, соответственно, покуситься на ленинское наследие было невозможно. Но, тем не менее, это великий политик. И если бы условно бы, да, по поводу великого политика высказывались, ну, по крайней мере, незаурядные сегодняшние политики, давайте назовем это так, здесь был бы предмет для интеллектуального разговора, для интеллектуальной какой-то дискуссии. Ну, в конце концов, может быть, это и не сильно походило бы на полемику Станиславского с Немировичем Данченко, которая является, так сказать, вершиной интеллектуального диспута, но, по крайней мере, здесь было бы какое-то зерно роли. А когда об этом, с одной стороны, высказываются откровенные городские фрики, вроде там вот Шендеровича с Пархоменко, а с другой стороны, Геннадий Андреевич Зюганов, поздравляющий всех с Рождеством, но это выглядит несколько диковато. Самое-то страшное, что вот в этом адском абсолютно карнавале безумия должны участвовать абсолютно все, вольно или невольно. Потому что вот мне лично позвонили, например, по-моему, представители там около 20 средств массовой информации, все попросили прокомментировать, что я имею сказать по поводу того, надо или не надо хранить Ленина. Но еще раз говорю, нравится вам быть городскими пугалами, да ради бога. Ну, вы тогда собираетесь в какой-то такой элитный закрытый клуб. Вот как в Великобритании, да, джентльмены пришли, выпили вкусные напитки, посидели, пообщались, разошлись. Все. Тогда не надо это все вытаскивать на всеобщее обозрение. И уж тем более теми людьми, которые Ленина, мягко говоря, не шибко знают. Потому что мне лично рассказывал очень видный представитель КПРФ, очень видный. Когда я его поймал на незнании канонических работ Ленина, он улыбнулся и сказал: «Сумбатыч, послушай, да никто его у нас сейчас не читает». И вот когда с одной и с другой стороны по этому вопросу высказывается такая вопиющая, просто хрестоматийная неграмотность, это даже не образованщина, которую описал Солженицын, а это просто вопиющая неграмотность. И вот в это болото тупости они стараются запихнуть уже абсолютно всех – начинают возникать вопросы. А ради чего это все? Зачем подменяется действительно важная сегодня повестка? Ну и последний момент. А скажите мне, пожалуйста, а вот и те, и другие точно уверены, что ленинскому наследию вот как таковому что-то от этого станет. Я имею в виду наследию интеллектуальному. И это совсем не праздный вопрос. Просто для того, чтобы на него ответить, это самое наследие нужно знать. Ну, хотя бы в какой-то базовой модели. Не орать истошно. Даешь похороны. Тоже мне похоронная команда собралась. Или, с другой стороны, руки прочь от святыни. Тогда, если это святыня, ну вы тогда объясните, какой церковью хотя бы эта святыня была признана. Ну, просто коммунистическая партия – это ведь не церковь. Ну, я, по крайней мере, ни у кого из классиков коммунистического движения не читал утверждение, что Иосиф Виссарионович Сталин возглавлял не Политбюро, а Священный Синод ВКПБ какой-нибудь. Так вот, если бы об этом бы размышляли интеллектуалы, может быть, было бы сильно проще. Но когда об этом размышляет вот такой вот контингент, все это бурление исключительно смазывает главное – понимание вот этой фигуры и представление о ней. А вот это вот во всей этой истории самое важное, а не то, кто там и сколько, и какой именно американский художник предложил дать денег за выкуп тела Ленина и строительство копии мавзолея. Вы о наследии подумайте. Вот древние говорили, что человек жив, пока его помнят. А если вся память у вас сведена у одних к похоронам, а у других к святыням, то тогда возникает очень-очень неприятный вопрос. Но я его озвучивать не буду. Каждый его, я полагаю, сам, самостоятельно, легко и непринужденно сможет сформулировать и найти на него единственно правильный ответ. Такие дела, друзья. Через неделю мы с вами продолжим препарировать странные мифы вокруг истории нашей страны в 20-м столетии. Это была программа «Теория заблуждений». Я, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. И помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.